«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:05 в студии Анастасия Аношко, как всегда в это время, и Дмитрий Мариничев у нас в гостях сегодня, это интернет-омбудсмен. Здравствуйте.
Доброе утро.
Не часто мы слышим это словосочетание в новостной повестке, интернет-омбудсмен. Вы сейчас за эфиром сказали мне, что да, это хорошо, в общем-то, ничего плохого в этом нет. Почему мы пригласили интернет-омбудсмена? Мы сегодня решили целый широкий круг вопросов обсудить, и начать я хотела с самого такого современного, это вопросы мессенджеров, которые у нас на прошлой неделе Дуров, ну, понятно, уже прокомментировали, сказали, что это его конкурентная борьба с WhatsApp, призвал WhatsApp у себя удалять, устранять. Все бьют, все эти любители общения рассказывают о том, как у них хорошо шифруется переписка. Угу. Я не знаю, кстати, много ли народу верит во все обещания, что, значит, ваша переписка сейчас зашифрована так, что никто ее не прочитает. WhatsApp это пишет, Telegram этого не пишет, но считается, что Telegram более невзламываемый. И, собственно, вот конфликт был Дурова между нашим государством, когда мы там обязывали хранить данные, там передавать какие-то ключи, вся эта история с Жаровым и так далее. А потом после этого Телеграм ложится ненадолго. В субботу, по-моему, это произошло. Дуров извиняется, или в пятницу. Ну, в общем, Дуров извиняется, говорит, да, были проблемы, но сейчас они решены. А ведь была информация, которая как бы провалилась, и все ее про нее забыли, что якобы Роскомнадзор нашел способ такие, прям железно заблокировать Телеграм. Это правда? Вы что-нибудь про это слышали или нет? Вот летом.
Мне о таком способе неизвестно, если быть честным, потому что все-таки я придерживаюсь позиции, что Telegram — это приложение, и заблокировать приложение совсем-совсем непросто. И единственный способ радикальной борьбы с Телеграмом — это заставить пользователей снять приложение у себя с телефона, с компьютера и не пользоваться им.
Это почти невозможно, нереализуемо,
да, потому что вы будете заниматься насилием по отношению к собственным гражданам, и совершенно непонятно, как это контролировать и что делать, хотя механика в любом случае придумана до нас, и она существует, и вполне возможно, что вот где-то через чуть больше полгода такой механизм у властей в России может быть.
Какой? Следить за тем, какие приложения установлены у российских телефонов?
Да, но это тоже пока теоретически, не факт, что это будет.
Понятно. То есть, когда у нас, кстати говоря, это такой, может быть, апарт вопрос, вот эта вот история с сертификацией предметов, которые ты покупаешь, то есть есть телефоны, которые ты покупаешь за границей, и есть телефоны, которые покупаешь здесь, и когда ты покупаешь здесь, там какая-то стоит наклеечка, что эту технику там то ли проверил, ну, какой-то наш орган, там, не знаю, таможня или что. Как это происходит? Мы можем на этом этапе вмешиваться?
Нет, это речь идет в большинстве своем о добровольной сертификации, и больше всего она касается, конечно же, работы самого устройства и чаще на излучение, блок питания, все, что связано с этим преобразованием, электрическим выделением, какой-нибудь неправильных частот и тому подобное. То есть это фактически ближе к защите потребителя, чтобы вам это устройство не навредило и не принесло ущерб. Но это не касается того, что его кто-то прослушал или провентилировал, проломал, произменил. Так это не работает.
Понятно. В пятницу у нас была в студии Маргарита Симонян. И она, будучи человеком, который занимается телевидением, констатировала, что все-таки аудитория телевидения сокращается. Она сказала, что со скоростью 1 миллион человек в год умирает аудитория русскоязычного телевидения. Ну, видимо, вообще в целом. Зрители становятся все меньше, а новое поколение, конечно, телевизор, ну, смотрит тоже мало, естественно, то есть почти, я так понимаю, что рекрутирование там не очень большое, и все смотрят, естественно, YouTube, кто-то читает Telegram, и в том числе она сказала, что как же вот мы конкуренцию проигрываем, потому что мы покупаем телефон на Android, а там тебе предустановлена гугловская папочка, ну, которую ты в поиск в интернете делаешь, а там Google. Мы знаем о том, что Яндекс боролся с Гуглом в суде, и суд принимал решение наше о том, чтобы Яндекс, чтобы Google, во-первых, там не был устанавливаем на тех агрегатах. Яндекс кое-где стоит. Как это регулируется?
Не совсем вот здесь это будет корректно, хотя, наверное, снаружи выглядит, что была именно войнушка между Яндексом и Гуглом за то, чтобы стоял Яндекс. Но на самом деле Яндекс был даже в большей степени политкорректен, если можно так выразиться, потому что он сражался не за то, чтобы был предустановлен Яндекс вместо Гугла.
Гугла не было.
Нет, гораздо-гораздо еще более так демократичнее, скажем. Он просил антимонопольную службу, чтобы у пользователя был выбор, чтобы он мог выбрать ту или иную поисковую службу. Соответственно, чтобы не было предустановки по умолчанию всего лишь навсего. То есть это вполне разумное, вполне естественное и правильное требование. И то, что суд стал на сторону Яндекса, это абсолютно нормально, как бы со всех сторон.
У нас сейчас есть выбор такой?
Да, сейчас выбор есть, это как бы не проблема. Но у нас сейчас есть и новый закон, который будет работать через полгода, ну там чуть больше через полгода, когда, соответственно, на всех товарах, ну, условно, телефонах, смартфонах должно быть предустановлено уже по закону именно отечественное программное обеспечение. Но, правда, пока список его неизвестен, он будет утверждаться правительством.
А как это будет делаться?
Но делать это должен будет производитель.
Угу.
Ну, чем-то это похоже на продажу товаров на территории Российской Федерации, которые должны иметь, там, условно, обязательно русский язык, чтобы люди...
Но это уже продавцы могут делать. В смысле, наклеечку они шлепают с переводом, и решается эта проблема.
Да, здесь решается вопрос либо тем, что сам производитель устанавливает в КИТ программное обеспечение отечественного производства российского для продажи оборудования на территории Российской Федерации, либо это делает посредник, то есть непосредственный партнер производителя, который сам точно так же будет устанавливать или предустанавливать необходимое программное обеспечение. Но посмотрим, как это будет работать.
Список как формируется?
Это утверждает правительство. И я предполагаю, что все-таки это должны быть условные или просто бесплатные приложения или программы. Ну, условно та же самая поисковая машина, например, Яндекс. Или там почтовые службы, кроме Gmail, у вас должен быть еще там Mail.ru, например. Там, в таком ключе.
Яндекс и Mail.ru борются между собой, между тем. Ну так, на рынке, в смысле наших.
Да, на самом деле... Затея как бы политически верная, но с точки зрения ее исполнения она крайне сложная и до конца непонятно, какое из программ должно быть включено в этот пакет для установки в обязательном формате и почему какая-то даже горячо любимая нами отечественная компания должна иметь конкурентное преимущество по отношению к другой отечественной компании, которая, может быть, будет не такой крупной или не столько на слуху. То есть это вот момент такого первого-второго мультиплекса, как вот набор телевизионных программ, 20 их каналов, которые должны смотреть все бесплатно. И вначале как бы тоже относились к этому отрицательно, потом все хотели очень сильно попасть в эти 20 бесплатных каналов.
Да, конечно.
Да, здесь ситуация примерно точно такая же, но как будет достигнут баланс интересов между конкуренцией и, соответственно, может быть, даже где-то прямым лоббированием по попаданию в такой вот набор обязательно предустановленных программ на смартфон, потому что это очень серьезная дистрибуция, и через нее человек как бы просто привыкает пользоваться, поскольку нам с вами, в общем-то, лень
абсолютно
что-то менять.
Да-да-да.
Если у вас
некоторые
уже что-то
даже
стоит,
не обновляют приложение.
Да, если уже что-то стоит, то типа пусть и стоит.
Да-да.
И, естественно, уровень проникновения того или иного сервиса, интернет-сервиса, он зависит от непосредственно носителя, на котором он работает.
Но это же такая сфера, которая еще развивается очень быстро. Ну, что одно слово «стартап» многим чего говорит. Как тогда, получается, эта проблема будет решаться потом, что постепенно, когда стартапы, ставшие единорогами и получившие тот самый там какой-то миллиард инвестиций, например, на свое развитие, они будут тоже приходить и копытцем проситься там куда-то предустанавливаться, если это будет хорошая вещь. Куда им идти? В какую? В правительство прямо?
Ну, у нас есть реестр отечественного ПО, куда уже производители приходят, регистрируются и, в принципе, как бы на основании этого реестра проходят в том числе и закупки, государственные закупки софта. У нас есть с вами закон, который подразумевает, что государственные структуры в первую очередь должны покупать именно отечественные софты, только при отсутствии как класса программного обеспечения. Вот если просто нет отечественного, то они могут купить иностранное. И здесь очень-очень много у нас всего то, что вот нацелено на поддержание рынка, на формирование дополнительных конкурентных преимуществ. Но это, опять же, может быть, не самая лучшая затея в таком вот ключе помогать отечественному рынку. Я бы сторонник больше помощи может быть, даже субсидий или там, бесплатного такого финансирования в сторону компаний, которые проводят экспансию на зарубежные рынки. Это гораздо правильнее, потому что все, что касается IT, у вас клиенты — это всегда весь мир.
Ну, у Касперского получились же проблемы. Вот это один из примеров той компании, которая совершенно даже без помощи, может быть, завоевала и рынки внешние некоторые. И потом они ходили там, подписывали бумаги в Соединенных Штатах, что они, значит, все хорошие, там ничего такого плохого не делали. Но в итоге они, кстати, пострадали после этого
пострадали, да.
скандала.
Они пострадали, но здесь, может быть, несколько все-таки специфика компании, их программного обеспечения, которое работает на столь низкоуровневом уровне и делает такие вещи, которые, может быть, даже не совсем понятно, зачем и почему они делают, но по-другому, наверное, и быть не может, когда вы работаете в поле войны с вредоносным,
вредами,
да, с вредоносным программным обеспечением. И, опять же, нужно отдать должное, что и любой рынок иностранный, он точно так же заботится о своих компаниях. И те же самые американцы, они достаточно жестко пресекают возможность очень яркого, бурного или активного развития иностранных компаний. Они относятся не только к российским стартапам или к российским компаниям. И вспомните даже там историю с Т-платформами, которые точно так же пострадали на американском рынке и долго судились, и имели целый набор проблем, а всего лишь навсего, по сути своей, только потому, что они были крайне успешны в построении суперкомпьютеров и сложных вычислительных комплексов и составляли явную конкуренцию американским производителям в том числе.
Ну да, да. Ну вот интересно, вы сказали вещь, действительно, поддерживать тех, кто вырос и тут, растет туда, но тут сразу, знаете, вспоминается наши неудачи на таком уровне. Насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, ну, государственное создание своего поисковика вроде «Спутника». Был же у нас такой проект, он, по-моему, завял полностью. Я не знаю, осталась вроде бы радиостанция «Спутник», кажется. Но как поисковик это нет. Значит, далее сейчас, ну, вот есть идея, не знаю, кто подсказал Владимиру Владимировичу, что, значит, свою там Википедию. Да-да-да, свое что-то такое сделать. Ну, и люди, как вы сказали, уже вроде бы обозначена была сумма, которую планируется потратить. Мы, кстати, зовем к нам в эфир, еще пока не добились согласия, но, надеюсь, придут из нашей большой энциклопедии люди рассказывать, как они работают, потому что работа-то офлайновая все равно ведется. Вот, и, значит, соответственно, есть такое впечатление, что есть компании, которые растут сами, ну, там, Эбби, например, или там вот Касперский, там, ну, Телеграм теперь уже, значит, у нас ушел из рук. Но какие-то есть, да, и там Яндекс и прочее. У Яндекса, кстати, есть рынки, про которые мало, может быть, кто знает, что они там в Турции очень сильно прям занимают там какие-то позиции огромные, чуть ли не главный тоже поисковик там в Турции, кто бы мог подумать. А есть то, когда государство пытается что-то вырастить само, но, ну, успешный пример у нас есть или нет? Такого вот, когда государство решило и сделало.
Государство решило и сделало, такие примеры есть, просто, может быть, они не совсем для масс рынков, таких вот для потребления, условно, в том ключе, как потребляются продукты того же Яндекса, и, на мой взгляд, конечно же, государству совершенно нечего делать там, где требуется работа с людьми, с массовым пользователем, это должно быть обязательно рынком, рыночными условиями, и задача государства скорее формировать рынки и определять на них правила игры, но не лезть самостоятельно. У нас в последнее время вы абсолютно четко заметили, что государство старается сама замещать игроков, и очень хорошие идеи, которые, конечно же, очень правильные идеи и очень правильно реализовываются, но они находятся вот прям под конкретной эгидой государства, и государство здесь становится как бы условным монополистом. Это не то, что хорошо или плохо, это также будет работать, к сожалению. К сожалению, будет работать. Но это будет видоизменять вообще структуру рынка и мешать ему развиваться. То есть, если мы говорим о каком-то конкретном локальном процессе автоматизации и каком-то интернет-сервисе со стороны государства, даже если предположить, что это будут там госуслуги.ру, то они дают эффект, они как бы очень хороши для потребителя, для пользователя, но они в долгосрочной перспективе опять же изменяют просто структуру рынка и переводит его к информационной монополизации. То есть вот такая вот цифровая диктатура возникает. Это, на мой взгляд, не очень хорошо. Хотя неизвестно, какая из моделей победит. Китай идет именно по этому пути. Соответственно, там, если взять Штаты или Европу, там другая ситуация, другой подход, они как бы прямо противоположны. Мы где-то вот, как ни странно, вообще в такой, хочется сказать, золотой середине, но на самом деле мы где-то в середине, ни вашим, ни нашим. У нас есть и достаточно серьезная цифровая централизация, и есть отсутствие оной. И вот, кстати, к вопросу о том, что на миллион человек аудитория телевизионных каналов постоянно сокращается, уходит. Это тоже такие звенья одной цепи. Ведь что такое телевидение в современном понимании для людей? Это просто некий набор сервисов, которые за вас делает кто-то. Ну, точно так же, как вы можете пойти в какое-либо агентство и купить себе путевку там в Таиланд или еще куда-то, вот так вот комплексно, и не напрягаться. За вас все подготовили, вам подготовили трансфер, там все включено, вот вы просто купили путевку. Вот телевизионный канал — это примерно то же самое, как полениться и пойти купить себе путевку. В то время, когда у вас достаточно инструментария, чтобы новостной этот канал или просто телевизионный канал сформировать самому, примерно так же, как вы выбираете отель там на условном Booking.com. Вот переход аудитории в тот же самый YouTube условно или переход, утечка на какие-то сторонние сервисы, это не что иное, как просто возможность молодого поколения самим выступать в виде такого режиссера, кто формирует свою повестку телевизионную и делать его из того набора программ, который у них предпочтителен. А этому помогают как раз роботы. Ведь если вернуться к YouTube, то это не просто некий видеохостинг, где хранится все-все видеоизображение. В первую очередь, это очень сложная, тяжелая социальная сеть с очень хорошей математикой, которая способна анализировать, очень качественно анализировать видеоконтент и предлагать вам ровно то, что является вашей потребностью. И пока такого никто повторить не смог, ни в России, ни в Китае. Это уникальный сервис по сложности, объему, охвату аудитории. И, естественно...
Я с грустью хочу добавить, пока ваши дети не заходят с вашего аккаунта, не ищут свои видео, а потом вы оказываетесь таким набором диким приколов там и так далее, которые вам бесконечно продолжают предлагать. Ну да, да, понятно, это интересно, то, что вы говорите. Кстати, я сразу хотела задать вопрос про страхи людей, связанные с обособлением Рунета, ну, приготовление к которому вроде бы военных учений какой-то идет, вроде бы, ну, такое впечатление есть, что, значит, там как-то вроде бы, но никто точно сказать не может. Есть те, которые говорят, да, этого не будет никогда.
Вот, это не будет. Уже закон работает у нас вот с этого месяца.
Расскажите, пожалуйста, нам поподробнее. Я напомню, Дмитрий Маринчев, интернет-омбудсмен у нас сейчас в студии.
У нас действительно вот в этом месяце заработал закон. Ну, как заработал? Наверное, заработать это прям вот слишком громко сказать, но то, что он вступил в действие, это факт. И согласно текущего законодательства, у всех операторов связи, особенно трансграничных переходах, должны стоять оборудование, которое размещает у них государство за государственный счет. И благодаря этому оборудованию государство может в случае необходимости централизованно управлять всей сетью российского сегмента интернет, контролировать его по сутевой части, то есть анализировать трафик и видоизменять движение трафика. То есть, если подойти так вот в обыденных, простых для понимания вещах, государство благодаря этому законодательству, не только этому, становится конкретным и единственным администратором российского сегмента сети интернет. То есть оно начинает им управлять так же, как системный администратор в какой-либо корпорации или на каком-либо предприятии управляет компьютерной локальной сетью.
Ну а как это будет выглядеть для пользователя в случае чего? Вот сейчас мы не заметили, вы говорите, закон работает уже, а мы вот вроде бы все как сидели, так сидим.
Он включился, но он, конечно, еще не может работать, потому что для этого, как мы с вами помним, нужно поставить эти черные коробочки на сетях операторов связи, их нужно произвести, нужно иметь возможность ими управлять, и я думаю, что на это уйдет очень-очень много времени. А для простого человека, конечно же, это в целом никак не скажется, и в большинстве случаев он ничего не поймет и ничего не увидит, поскольку у него как открывались сайты, так и будут открываться. Но, может быть, разве что он столкнется с ситуацией, когда какой-то привычный для него сайт вдруг окажется вообще недоступным. И он даже не поймет, в чем дело, потому что он не увидит привычную заглушку, что данный сайт заблокирован по решению суда, и доступ
к
нему...
Да, включая VPN, который ты совершенно замечательно обходишь, если тебе очень сильно надо.
Да,
тогда что будет?
То здесь теоретически вы вообще просто не сможете получить никакой обратный отклик от этого
сервера.
Даже с VPN, потому что... теоретически это все должно будет фильтроваться, контролироваться и просматриваться.
Потому что ваш VPN не случится.
Но VPN, у нас тоже есть закон о VPN-ах, который говорит о том, что они все должны контролироваться. Ну, в частности, все публичные сервисы, они точно так же должны фильтровать информацию, они точно так же должны там предоставлять ключи. В противном случае этот сервис блокироваться должен на территории Российской Федерации. То есть законодательной базы у нас более чем достаточно, чтобы контролировать любую возможность даже и обхода блокировок. Но, опять же, технологически это настолько сложно, и сложно за этим угнаться, и нужно тратить такое огромное количество ресурсов, что, наверное, этого не произойдет никогда, чтобы это работало вот так, как это задумывается.
Угу, понятно. Кто к вам обращается, как к интернет-омбудсмену, хотела спросить?
Ну, в первую очередь, это, конечно же, компании, которые работают в сфере информационных технологий, интернета, телекоммуникаций. В большинстве своем сейчас обращения носят условно так называемый коллективный характер, потому что нам приходится отрабатывать вот как раз все законодательные инициативы в плане того, чтобы уменьшить негативные сценарии влияния на отрасль. Вот то, с чем нам приходится сталкиваться. То есть в большинстве своем это все, что касается закона творчества.
Вход по пропускам в интернет, ну вот, по паспортам, да-да-да, это сейчас уже работающая вещь для нас на самом деле.
Хочу вас расстроить, вы в интернет в России только так и попадаете. Любое присоединение к любому оператору связи у нас происходит исключительно по паспорту. Соответственно, точно так же требуется, ну, наверное, скажем, мягко не соблюдается, но требуется предоставлять перечень тех лиц, кто имеет доступ в интернет в корпоративных сетях. Вот, например, на радиостанции ваш генеральный директор должен отчитываться о том, кто здесь, соответственно, из сотрудников.
Ну, да, если имеет нет, доступ, в компаниях это приходит. Заметно, потому что ты садишься, там у тебя свой индивидуальный логин, там вот, сети и так далее. А то, дома?
Дома вы также присоединены по паспорту, у вас другого подключения нет.
А раздача симок в торговых центрах без паспортов?
Это уже давным-давно запрещено на территории Российской Федерации. Поэтому без паспорта вы в России как бы попасть в интернет не можете.
Угу.
А то, о чем вы говорите или спрашиваете, правильно, не знаю, как сказать, это последнее предложение, когда подразумевалось так, что вы, прежде чем войти в какой-либо интернет-сервис, даже там набрать то, что сегодня нас много раз звучит, yandex.ru, вы должны будете ввести свои паспортные данные и после этого иметь уже установленную сессию соединения с интернетом. Но это все бессмысленно и от лукавого. Вот этого не будет никогда точно, потому что не будет никогда. Так как в случае такого вот решения вопроса мы получим огромную проблему с точки зрения развития, технологического развития общества и прихождения цифры в нашу среду. Потому что не забываем, что большая часть коннектов и соединений устройств — это не соединение с интернетом человека для того, чтобы посетить какой-либо сайт. Это соединение и присоединение технологических устройств как-то банально там, современный домофон, стиральная машина, ноутбук ваш, видеокамеры. Это огромный пласт вещей, которые нас окружают и делают нашу жизнь значительно технологически более удобной, и они все висят на сетях интернет. Поэтому, конечно же, такого рода банальные вещи, как попытки контроля присоединения к интернету с целью контроля смыслов, за которыми ходит человек, это уже такая идея, сильно-сильно отставшая, может быть, даже хочется сказать, на века отставшие, поэтому авторов, кто предлагает такого рода интересные инициативы, можно с удивлением и изумлением выслушать, ну и, в принципе, может быть, даже поговорить.
А вы какие-то к вам обращаются вот со стороны администрации, там, например, президента или правительства, чтобы вы какие-то свои, ну, рецензии давали на такие идеи? Или это не входит в круг ваших обязанностей?
Входит, мы как раз его даем, и даже скажу больше, что обычно мы делаем это раньше и быстрее, чем нас кто-либо об этом спрашивает.
А, понятно, проактивно действуете.
Иногда как раз вот и администрация, и правительство, они расстраиваются от наших рецензий или от наших фидбэков, если можно так выразиться, потому что мы очень так резко подходим с критикой того или иного законопроекта, который изначально кажется им очень даже разумным и хорошим. Но это и есть вот один из последних примеров. У нас тут недавно была пресс-конференция относительно как раз телевизионных каналов и, соответственно, общего единого плеера для всех сервисов и для всех операторов, кто предоставляет 20 каналов бесплатно. Это тоже такая утопическая идея. Ну, то есть привычные нам сервисы, кстати, российские компании, например, Мегаго, Иверу,
да,
которые мы уже привыкли в смарт-телевизорах смотреть, и даже можно не задумываться о том, чтобы у вас была видеокартинка не по вашему запросу, предлагается им как бы встать себе на горло и использовать один сторонний какой-то плеер, который монопольно представлен.
10:30 у нас сейчас новости. Мы вернемся к разговору. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, у нас в студии.
Хороший вопрос.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, у нас сегодня в студии. Еще раз здравствуйте.
Еще раз здрасте.
Мы, кстати, я тут получила только что полезный совет. Давайте я вам перескажу, а то вдруг вы так же, как и я, попадаетесь. Вот я вроде уже женщина взрослая, много чего видала в интернете, и спамы, письма все эти. Приходит мне письмо, что я якобы состою в какой-то соцсети для знакомств. Мне приходит такое письмо недавно. Ну, и без, не то, что вы подтвердите, а вы уже состоите. Вы зарегистрированы вот с этим имейлом. И я вижу в самом письме картиночки, значит, что там друзья из соцсети моей, в которой я состою, Facebook, которые точно в этой сети не могут ни для каких знакомств состоять, это очевидно для меня. Я понимаю, что это какая-то шутка, что это какой-то фокус. Вот мне Дмитрий только что объяснил, что можно через, взяв Facebook, там все 1,5 миллиарда контактов, построить древо связей. Если у вас открыт имейл там, ну, не закрыт, то по этому имейлу делать рассылку, а для большей достоверности этот робот подсасывает фотографии из ваших френдов, как будто они уже там. То есть это все полная иллюзия, фокус.
Фокус.
Вам мерещится, что вот есть какая-то соцсеть, где вас кто-то зарегистрировал без вашего ведома, с вашего имейла. Я впервые
поверила.
За долгие годы... Нет, я не то, что поверила, я подумала, что мне надо сейчас писать письма в поддержку Gmail, что, значит, у них какие-то проблемы. На Facebook, что у них тоже проблемы, у всех проблемы. И самое главное, ощущение, мне хотелось наказать этих мошенников, ну, чтобы все их наказали. Но вот вы говорите, что это практически вот технически тяжело реализуемо. И что делать? Ну, просто, во-первых, закрыть имейлы повсюду, да, наверное, такая рекомендация, если есть такая функция, чтобы этого избежать. А этих конкретно, ну, просто в спам-папку отправлять.
Да, фильтр, спам, письма, не реагировать на них, особенно не делать никаких телодвижений в плане, там, нажать кнопку «Отписаться» или «Подтвердить».
Это то, что я сделала.
Да, потому что, скорее всего, с высокой вероятностью вы попадете просто... в список подтвержденных имейлов, которые
безусловно.
Относятся к людям.
И более жестко еще будет сообщение.
Да,
что у вас один
больше...
новый друг, там 10 новых друзей. У вас...
С каждым разом все больше и больше количество писем такого вот характера, который, в принципе, вас раздражает и совершенно вам ни к чему.
Да, 8 непрочитанных сообщений, якобы там, которых нет на самом деле. Вот. Да, спасибо за совет, но я поняла. Хотела у вас спросить, вы за свободный обмен информацией или за легальный контент?
Я за свободный обмен.
Да?
Да, потому что в моем понимании всегда в электротехнике существует два вида неисправности. Это первое – короткое замыкание, а второе – обрыв. Вот, собственно говоря, точно так же и с информацией. У меня два вида неисправности, если можно так выразиться. Это... информация, которая зарезана, ну, которая контролируется, которая, вот вы ее назвали, легальной, то есть она в минимальном объеме, в минимальном масштабе, то есть условно это вот обрыв. И белый шум, когда информации настолько много, что в нем теряется все и вся. Вот если посмотреть на ситуацию так снаружи, то, в принципе, никакой информации вредоносной быть не может. Вот ничего не бывает с точки зрения знания вредным. Отсутствие критического мышления у потребителя информации – это наибольшее зло. И когда мы начинаем зафильтровывать интернет, ограничивая по смыслу перенос той или иной информации, то мы приводим только к тому, что становится таким инфантильным общество потребления интернета. Оно начинает доверять информации. Ну, в качестве примера отвлекусь на Советский Союз.
Я только хотела сказать,
да, где информация была зафильтрована настолько, что вся информация, исходящая из первого или второго канала телевизионного приемника, она воспринималась абсолютно достоверной, так же, как и из любой газеты. Помните, абсолютно. Что произошло во время перестройки? Огромное количество мошенников, финансовых пирамид, всего того, что уже российское общество пережило там в начале века, еще там до революции, оно вдруг опять, извините меня, вляпалось вот в эту вот проблему, потому что не было критического мышления, полный уровень доверия среди населения.
Но оно быстро, кстати, прошло. В смысле, конечно. Очень быстро, с
и здесь, и здесь я и придерживаюсь позиции, что нельзя бороться с эпидемией, если ты не понимаешь смысла эпидемии и смысла переноса этой эпидемии. Информационная эпидемия, она точно так же возможна, и нужна информационная прививка. Поэтому лучше не зафильтровывать и не ограничивать информацию. Вы все равно не сможете бороться с пандемией. Потому что, например, если брать чуму, то она же не переносилась в большинстве своем от человека к человеку. Ее переносили крысы, там, грызуны и так далее. И пока вы не разобрались в сути, пока вы не создали критичность мышления, пока вы не образовали население, чтобы оно понимало, что оно читает, чтобы оно через призму не только своего ментальности, но и других источников осознавала и воспринимала информацию, не доверяя ей, вот не произойдет чудо. Мы только будем усугублять или фактически придем к тому, что получим цифровую чуму в какой-то промежуток времени. Поэтому я остаюсь сторонником такой вот свободной передачи информации и сторонником цифровых прививок от цифровых эпидемий. И в первую очередь, что со стороны государства я считаю нужным развивать, это образовывать население и фактически прививать им навыки, в том числе цифровой гигиены, ну, то есть так же, как нужно мыть руки перед едой, то есть там банальные вещи, принимать душ, соблюдать чистоту и гигиену в физическом смысле, в цифровом смысле все нужно делать точно так же. Мы вот пока не на должном уровне то ли не понимаем, то ли не хотим уделять этому внимания, поэтому все, что у нас с вами сейчас происходит, это попытки запрета распространения именно дистрибуции информации. Но это, на мой взгляд, тупик. Это как Лепрозорий всех людей отправить, чтобы они там жили. И верить в то, что у нас не будет каких-то вот взрывных утечек противоправной информации.
Но в то же время мы сейчас живем, мы присутствуем при рождении новых явлений. Вроде, например, опять же, мессенджеров или социальных сетей. Вот мы же с вами жили еще, когда их не было. Ни одного, ни другого. Вот они появились при нас. Вот сейчас нам уже кажется, что они целую вечность есть. Ну вот, у нас очень важно, да, растут дети, то есть если мы можем какой-то свой все-таки опыт там использовать предыдущий информационный и ориентироваться на основе того опыта, пусть и старого, вот, видим примеры, как там «береги честь с молоду» и так далее, цифровую в том числе, это же очень важная вещь, основополагающая, там правила поведения безопасности в интернете. Но дети появляются, и пока, конечно, никакой системы, общей, понимание того, как нужно, когда нужно вводить, например, детей. Ее нет. Ну, то есть есть какое-то ограничение на соцсетях. Они стоят 16+, по-моему, или сколько там сейчас. Они ставят это ограничение, что если тебе меньше там 18, ты сюда не заходишь.
Сетях, да.
Дети совершенно спокойно, естественно, интересуются. А родители, в общем, не понимая, на самом деле нету никаких данных о том, когда это нужно. Только здравый смысл может подсказать, что, например, рано, может быть, не стоит, потому что там глупости начинают происходить. Вот. Вы про эту часть говорите? Или вы говорите вообще про вообще образование всего населения?
Образование всего населения в данном случае. Вот буквально там вчера был один пример, мой там товарищ был подписан на подкаст, который касался там обучения нейросетей. Ему очень нравился эти подкасты, которые там кто-то делал. И в какой-то промежуток времени их долго не было. И он потом, спустя время, месяцев 4, вдруг пишет: «Извините, что так долго не было подкастов, но я готовился к ЕГЭ, сами понимаете, требует время». И вот вы просто поймите, мой товарищ, которому уже далеко за 40, и он так этому смеялся, говорит, вот ты даже не знаешь, Боже, кто кого сейчас учит, кто в чем лучше разбирается, потому что узость знания в каком-либо направлении даже у подростка может быть настолько выдающейся с точки зрения знания, что он будет профессором в этой области. И если взять интернет комплексно, то что ребенок, что подросток, что взрослый, что уже обремененный знанием и возрастом человек, они перед миром дополненной реальности, с которым мы столкнулись как общество, один на один и, в принципе, одинаковы. Поэтому учиться нужно друг у друга, нужно быстро аккумулировать знания и быстро их абсорбировать. И здесь роль государства или роль общественных институтов заключается именно в том, чтобы не ставить критерии там по возрасту или по поколениям, а ставить критерии именно по ценности знания для того, чтобы всем людям было комфортно жить в дополненной реальности, в которую мы с вами попали. А так как поколения сейчас все живут одновременно, и младшее поколение, и старшее, и суперстаршее, и теперь даже уже с учетом продолжительности жизни супер-суперстаршее, то нет понятия ценности знания конкретного поколения для его передачи молодому поколению, потому что молодому поколению оно уже не помогает жить. И здесь, соответственно, получается и культурный диссонанс, и уход из нашей жизни конфликта отцов и детей в таком классическом его понимании, он уже... Скорее...
А только на стороне отцов конфликт в голове остается, остальные там уже давно уже.
Да, потому что дети уже перестали бороться как бы за место под солнцем, они просто тупо сами формируют это место, свою среду так, как им комфортно, и принимают решение, пускать туда или не пускать взрослых. Вот вы просто подумайте, в каком мире мы живем. И, естественно, нам нужно точно так же это все переосмысливать и понимать, как со всем этим теперь нам идти и шагать в светлое завтра. Для этого надо нарисовать образ этого светлого завтра, светлого будущего. И нужно понимать, что нельзя будет ограничить ребенка от интернета, нельзя будет не дать ему возможности там быть, потому что в противном случае у него даже не возникнет социализации в новом мире. Он не попадет в ту жизнь, в которой должен жить. Так что шансов у нас в ограничении, или сказать, что там вот с 16 лет в интернете до 16 сиди, играй в куклы, так не получится, уже не получится.
Смотрите, я напомню наши средства связи потихонечку. Вы можете присылать ваши вопросы. Самые интересные я зачитаю. У нас Telegram говорит Москобот, СМС +7 925 88 88 94 8. Прямой эфирный номер тоже есть. Сейчас возьмем звонок и послушаем, какой вопрос вы сможете задать Дмитрию Маринчеву, нашему интернет-омбудсмену, и который так интересно и грамотно нам рассказывает о том, в общем, как в цифровой среде сейчас, в какую сторону мы движемся. Вот так, наверное, можно сформулировать. МММ, а, ну да, да, все, знаете, людям только скажи 90-е, они начинают, как пчела к цветку, лететь к воспоминаниям.
Про МММ.
Про МММ, да,
прямо, МММ,
да. Видимо, какие-то, да, молодость, там что-то такое, и все равно теплые чувства вызывает, все абсолютно, газета «Аномалия» и так далее. Третий глаз. Государство сможет заблокировать появляющийся сегодня спутниковый глобальный интернет? Да, это еще один вопрос, который я хотела спросить, задать. Вы меня научили низкоорбитальный интернет. Что это за вообще проект? Сможет ли действительно появиться? Мы там государство-государство, кабели-кабели, наземная сеть. А что если мы или кто-то запустит низкоорбитальный интернет? И это же закончится, и мы везде будем с интернетом. Такое возможно?
Я хочу расстроить, наверное, таких вот фанатов, которые свято верят в то, что как только там кто-то запустит низколеты и будет интернет раздаваться из космоса, и все будут счастливы, и все будут пользоваться интернетом, это далеко не так. На самом деле, как и любая отрасль взаимодействия между странами, эта отрасль крайне зарегулирована и крайне сложна, и то, что группировка будет развернута, еще не значит, что она будет предоставлять интернет, пролетая над территорией Российской Федерации. И есть очень много сдержек и противовесов между разными странами относительно нахождения наземных станций и самой группировки. У нас есть такая же орбитальная группировка, называется «Гонец», которая может, в принципе, предоставлять уже и сейчас такого класса интернет. И то, что может быть встроен в каждый смартфон, будет приемник этого сигнала, это тоже факт. И как GPS или GLONASS работает у нас в автомобилях и работает у нас, соответственно, в телефонах, точно так же будет иметься возможность пользоваться интернетом. Но в любом случае тот интернет, который будет с этой группировки в вашем мобильном устройстве на территории России, он будет подчиняться тем же законам и правилам, как и любой трансграничный переход подчиняется сегодняшним законам и правилам на территории Российской Федерации. Поэтому я не столь оптимистичен. Но это не значит, что не будет каких-то несертифицированных, о которых мы говорили, устройств, привезенных извне или купленных где-то в частном порядке, находящихся на территории России, которые будут иметь этот условно нефильтрованный интернет, в отличие от граждан России, которые купят сертифицированный какой-то там товар и будут этим пользоваться. Ну, то есть, что я хочу сказать, что, наверное, уже ни у кого, и это факт, не получится построить такую информационную защиту, информационную стену, которая будет вот не давать возможности проникать сигналом извне. Так не получится. Но получится сделать то, что большие медленные реки информационные будут перекрыты какими-то плотинами и смогут регулироваться как информационный поток. Но выпадающий дождь, он все равно останется информационным дождем. и все равно проникновение знаний или проникновение информации, оно будет внутри не только страны, но и вообще по всему земному шару, кто бы как чего не пытался сделать. И опыт Китая говорит ровно о том же самом. Но скорее работать это будет все в адрес тех, кто ленив и не хочет заниматься саморазвитием, и кому гораздо проще пользоваться только набором тех предложенных сервисов и услуг, которые вот ему предложены по умолчанию. И это как раз, наверное, все равно является то, о чем я и вначале говорил, проблемой принятия решения, опять же, и со стороны государства. Либо вы имеете тупых, прошу прощения, малообразованных граждан, которыми легко управлять, либо вы занимаетесь образованием граждан, их обучением, и они становятся более чем умными, но ими невозможно будет управлять в директивном формате, с ними можно будет только договариваться, либо приходить к консенсусу. И это как раз, наверное, один из факторов цифрового будущего, таком, назовем, интернет-будущего, когда каждый отвечает сам за себя, не вмешивается или не входит, там, в том числе и на территорию другого человека, но вместе все привязаны либо к одной цели, либо к какому-то консенсусу, там, общественному, гражданскому, политическому, неважно как. И скорость жизни различных объединений становится настолько коротка, что для нас с вами, рожденных еще до интернета, это может показаться вообще какой-то утопической, феноменальной картинкой будущего, которым, по нашему мнению, не сможет случиться никогда. Ну, то есть то, о чем я хочу сказать, даже привычным для нас пониманием такие образования, как компания, фирма, там, ООО, зарегистрированное взаимодействие, оно будет уходить, потому что люди с помощью peer-to-peer технологий, то есть человек-человек, минуя какого-либо посредника, быстро объединяются в творческую группу, создают какой-то продукт, который является для них фундаментальной, такой знаменательной ценностью, производят его и оставляют его жить в информационном пространстве самостоятельно, либо разрушают его за ненадобностью, и это как вспышки рождения и умирания звезд, знаете, во Вселенной. Мы приходим вот примерно в такое состояние.
Да, очень интересно. И, но вот с технической точки зрения все-таки покрытие интернетом, оно вот будет из какой-то космоса? Перелом? Да, ну вот, вот эти вот
будет, если, глухие зоны. Будет, если Бог даст, мы с вами быстро до этого доживем, то наша жизнь может измениться совсем-совсем радикально. Ну, как это объяснить? В принципе, один из эффектов — это, например, уход наличных денег из жизни, из нашей повседневной жизни вообще, потому что они могут быть представлены исключительно в электронном виде, и если у вас покрытие по всему земному шару со спутника, и у вас есть смартфон или что-то, то, соответственно, вам уже даже и кассовый терминал, либо посттерминал, либо привычные платежные механизмы оплаты в магазине уже не понадобятся. Вы можете передавать эту ценность от человека к человеку, находясь в доверенной среде, которая является средой интернет-покрытия. И это совсем иной уровень развития цивилизации и социально-экономических отношений внутри общества, когда уже у вас идентификация вас как гражданина, идентификация вас и верификация там, в точках контакта с государственными услугами в любой точки пространства становится совершенно иным. И здесь, опять же, просто в нашу жизнь должны будут приходить такие вещи, как биометрия, это определение вас по цвету глаз, по сетчатке, по каким-то...
По походке,
очень много-много всего. Но опять к чему это приводит? Приводит к тому, что документ личности как таковой, привычная для нас бумажка с фотографией и описанием ваших свойств, уже становится ненужным.
Очевидно, да.
Да, и ее никто не хранит, и здесь вот уже как никакого паспорта совершенно вообще в нашей жизни быть не может.
Тут мы сейчас с вами о роли государства договоримся в этой новой цивилизации, роль государства, которая будет падать.
Она безусловно. Не будет падать, она будет меняться и очень сильно усложняться.
Меняться.
И знаете, как сказать, ведь основная функция государства — это ведение реестров. То есть вот реестр там движимого, недвижимого имущества.
А это если нет, я бы сказала, что эта функция как раз будет не нужна уже в этом случае, о котором вы говорите. Я задавала себе вопрос тоже, зачем нужно государство. У меня был ответ. Государство для человека нужно для того, чтобы дать ему то, что он иногда и не может себе сам предоставить, это образование и здоровье. Ну, две вообще, если что я теряю, если я отказываюсь от паспорта? Например, ну, есть люди без гражданства. Я думала, кстати, у Шкуматова был такой приятель, принципиально у него не было гражданства, он не платил налоги, вот, и вот как-то там жил, тем не менее. Надо будет спросить, Шкуматов у нас завтра будет в студии, надо будет поинтересоваться, как этот товарищ. И понятно, что вот с образованием и с лечением самые две большие проблемы, может, даже не твоим, если у тебя есть деньги, это не проблема, но для детей. И, конечно, на местах, наверное, роль государства останется даже в этой цифровой эре. Ну, потому что, хотя не знаю, ну, в смысле, тогда еще нужен язык один для всех. Ну, только как бы в чем государство будет тогда вообще большой вопрос.
Государство будет приходить в сторону сервисов, в сторону предоставления сервисов для людей. И, наверное, основная функция, сейчас вот можно об этом подумать будет на будущее, роль государства, это общественный договор и честное, справедливое распределение благ. Подчеркиваю, не сбор налогов и податей, как это сейчас мы живем. Основная функция государства.
Сейчас, кстати, рубль очень подрос, потому что налоги все платят. Сейчас
да, как раз совершенно обратная история, когда общая коллективная производительность за счет, в первую очередь, роботов и информатизации настолько велика, что с лихвой покрывает потребности всего общества. И общество возникает запрос на честное распределение этого ресурса и предоставление возможностей наиболее как бы продвинутым или доверенным людям воспользоваться мощностью самих производственных циклов внутри государства. Вот эта вот тема, она, наверное, такая самая правильная с точки зрения осознания, во что должно превратиться государство. Ну и, конечно же, слом ментальности, то есть у людей должна будет видоизмениться в голове модель не то что государства, а отношение к государству, к самим себе.
Да. Так, ну, вообще, совершенно разговор наш с интернетом бутсменом привел нас в футурологию, такую действительно серьезную. Давайте вопрос, один звонок мы успеем принять, у нас всего 2,5 минуты до конца программы. 7373948, а вы наушники должны взять, чтобы услышать голос. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Настя, здравствуйте, Дмитрий. Ну, вот Дмитрий что-то рассказал про какую-то футурологию и все. Скажите, пожалуйста, а как решается та проблема, что информационные, скажем так, сервисы, это касаемо конкретных субъектов, а не сети в целом, занимая свое место информационное, начинают давлеть полностью над какой-то сферой деятельности, изменяя ее до того, что она практически становится, ну, нежизнеспособной. Спасибо.
Да.
Да, хороший вопрос очень. Я, насколько его правильно смог понять и осознать, речь идет о том, что интернет-сервис переформатирует отдельно конкретную взятую отрасль. Самым наглядным примером для этого является, скажем так, условное такси или Яндекс.Такси.
Завтра об этом
да, говорить. Которое приходит в жизнь и меняет вообще все правила игры. Ко всему прочему, такого же рода сервисы, которые также внедряются в нашу жизнь, бывает не просто убивают или изменяют, о чем говорит слушатель, а даже не дают возможности больше им развиваться, вот, реально дискретно монополизируя эту ситуацию. Мы, к сожалению, с этим с вами бороться не сможем, и нужно здесь понимать, что когда мы берем конкретно Яндекс.Такси, то основная функция автоматизации, это не автоматизация диспетчерской службы или взаимодействие с теми же самыми водителями, как это может показаться на первый взгляд, а это уничтожение самого класса собственников таксомоторных парков и изменение структуры выдачи условных лицензий на право вождения и занимания такси, деятельностью такси и переход, плавный переход этого функционала от государства или там, муниципалитетов, соответственно, в как раз в принятии решения внутри этой интернет-компании. Это очень сложная тема, она в зависимости от того, чем дольше живет страна в различных там капиталистических и нон-капиталистических моделях, конфликт этот сложнее. То есть в России его как такового почти нет, потому что у нас не было культуры таксомоторных парков и такси, мы не выдавали там жетончики, лицензии, в отличие, например, от Нью-Йорка или какого-нибудь там деревушки во Франции или в Германии. Но молодой человек абсолютно правильно заметил, что общественный контроль над формированием и движением и приходом в нашу жизнь такого класса сервисов необходим, иначе мы получим цифровую диктатуру, о которой уже говорили. И это опять тема будущего, а не сегодняшнего дня.
Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен, был у нас в студии. Спасибо большое, что пришли. Еще будем вас
Спасибо. Смотреть.